Сейчас постараюсь на 6 вопросов за 6 минут ответить. А потом будет 10 минут перерыв, и дальше будет история. Третья книга Царств, 13 глава, 8 стих. Какой смысл был лгать, и как Бог после этого мог иметь дело с ним? Здесь идет речь о том, пророке в царстве израильском, который обманул пророка, пришедшего царства иудейского. Вот когда Бог ему сказал, иди, и я, чтобы дороже времени, просто смысл напомнить вам. И он не стал кушать, Бог ему сказал, не пей и не кушай там. И он повернулся и ушел. И когда Иеровоам ему предлагал, пойдем покушаем, он сказал, нет, Бог мне сказал и ушел. Но когда пророк, догнав его, сказал, я такой же пророк, как и ты. И Бог мне сказал, то есть ангел мне сказал, чтобы я тебя догнал и вернул, чтобы ты покушал. И сказано, и он ему солгал. И теперь вопрос, какой был смысл ему лгать? И почему Бог дальше имел с ним дело? А какое дело Бог имел? Ну, Писание только один штрих дает, что опять Бог этому теперь уже пророку сказал. За то, что он не послушал меня, он не войдет в гробницу. И он, когда возвращался, лев его убил. То есть, ему Бог это открыл, да? И почему Бог имел дело после того, как он солгал? Братья, я понимаю так, что это Богу не нравится, когда люди ложь говорят. Но это не значит, что Бог прекращает иметь всякое дело с человеком, который солгал. Вот я вам сейчас приведу пример, с которым Бог много дела имел, после того, как он очень много солгал. А Бог все равно имел, ну, я имею в виду, по-доброму дело имел. Это Иаков. Вот я один стих прочитаю, и он в одном стихе 6 раз ложь сказал. Вот послушайте. 27 глава, 19 стих. Я и 18 прочитаю. Он вошел к отцу своему и сказал, отец, тот сказал, вот я, кто ты, сын мой? Вот задал Исаак Иакову вопрос. Это тогда, когда он принес кушание, чтобы принять благословение. И смотрите, я вот на пальцах считаю, сколько он неправды сказал. Иаков сказал отцу своему, я Исав. Ложь, он же Иаков был, а он говорит, я Исав, раз. Потом, первенец твой, неправда, ты не первенец. Дальше. Я сделал, да не ты делал, мама сделала. Как ты сказал мне, не тебе сказал, старшему брату говорил. Встань, сядь, поешь дичи, а это не дичи, козленок был. Дичи моей, не твой, это из стада отца твоего. Чтобы благословила меня душа твоя. 6 неправд в одном стихе. А Бог все равно с ним дело имел. Но это не значит, что Богу это нравилось. Это не нравилось Богу. И Бог его воспитывал, и все равно Бог с ним дело имел. И поэтому вот сейчас жаль, что Сергея нету, как раз здесь удобно было бы сказать. Вот Сергей, который задавал вопрос, вы скажете, или да, или нет, ну, за Минонит он задавал, помните вопрос? Или правильное, или неправильное? Иаков правильный или неправильный? А он прав. Видите, у нас, он говорит, за такую ложь неправильно, а брат говорит, правильный. Вот и ответь, правильный или неправильно, белый или черный, вы скажите. А так не всегда бывает, понимаете? А вот хотелось бы и брату тому задать вопрос. А ты белый или черный, да? Каждый себе ответит на вопрос. Ты праведен или неправедный? И мы запутаемся, потому что где-то мы стремимся и сокрушаемся, и каемся, а где-то мы опять грешим и падаем, да? Вот и скажи, белый ты или черный? Так что в жизни практически не всегда так бывает. Или белый, или черный. А мы говорим, в принципе, братья наши, но есть какие-то отклонения. Нет, я этого не признаю, а иначе не бывает. И у нас у каждого есть свои. Так вот и у того пророка я понимаю, что Богу это неправда не нравится. Но это не значит, что раз сказал неправду, все, Бог никаких дел больше иметь не будет. Так бы он ни с кем не имел дела. И с Авраамом бы тогда порвал бы отношения, и с Моисеем, со всеми, да? А Бог воспитывает, и на это иногда вся жизнь уходит, и все-таки Господь достигает нас той цели и может использовать в своих святых целях. Вот так Господь с нами работает, так и к этому пророку тоже. Ну, я бы вот так ответил на этот вопрос. Второй вопрос. Как связать по Евангелию Луки, 14 глава? Да, я обещал за 6 минут, но я подзатягиваю. Может быть, тогда я на пару вопросов отвечу, остальные на потом оставлю, да? Ну, сейчас посмотрим, может быть, быстрее пойдет. Значит, с 31-32, с 33 стихом, как связать, автор записки просит пояснить. Или какой царь, я 31 читаю стих, какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами. Иначе, пока тут еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас. Ну, вот это связующее «так» говорит о том, что нет, другая мысль уже идет, продолжается. Поэтому и брат спрашивает, какая здесь связь. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Братья, для того, чтобы понять связь здесь, нужно выше еще связь усматривать. Зря брат взял с 31 стиха, я взял бы с 26 стиха, тогда будет понятней. В 26 стихе сказано так. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери и жены, и детей, и братья, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит». То есть здесь Господь хочет преподать очень важную истину для всех своих последователей. Эта истина вот такая. Если не отрешишься от себя и от всего своего, то есть если для тебя Господь не будет дороже жизни, ты до неба не дойдешь. И эту истину Бог иллюстрирует двумя притчами. О человеке, который задумал построить башню, но не посчитал, хватит ли у него средств построить. Начал строить и не потянул. И над ним будут люди смеяться. И цари, которые идут на войну, не посчитали свои возможности, вышли на войну и потерпели поражение. Кто их умными назовет? Зачем было выходить, если ты не посчитал свои возможности? Так точно, как со строителем и с царями, человек, начинающий путь в небо, должен вычислить что-то. Дойду до неба или не дойду? А что мы должны вычислить? Готов умереть? Дойдешь. Не готов? Не дойдешь. Вот что высчитывать нужно. Если ты отверг себя, тогда дойдешь. Вот это нужно высчитывать. Вот эти две притчи иллюстрируют эту истину. И все. Что значит сеять как пшеницу? Ну, я только напомню, не буду открывать Луки 22:31. Сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Я понимаю так. Вот когда сегодня сеялками сеют, а в то время руками сеяли. И на картинках вот семя истины, да, семя истины, Меннонитский журнал, нарисован сеятель тоже. Вот так пшеницу берет жменя и кидает. Как сеют пшеницу? Чтоб два зернышка вместе не упали. Только упала каждая отдельно. Так правильно сеять пшеницу, иначе они заглушат друг друга. И сатана просил вас сеять как пшеницу, то есть разогнать так, чтобы вдвоем не остались, чтобы один на один остались, вот так сеять. А я молил о тебе, чтобы не скудела вера твоя, то есть когда вы разбежитесь так, что останетесь только по одному, а ты тогда, когда вера у тебя не скудеет, а ты позаботься о братьях твоих. Вот такой смысл. Я помню, когда я был еще, ну не подростком, а так лет 18-17, поехали мы в Краснодарский край на общение. А это 1 мая, наверное, было, потому что полная электричка и все в таких спортивной одежде. То есть общение назначалось в Горячем ключе. Это от Краснодара еще километров 60 или 70 электричкой. И люди ехали туда на природу. Там кавказская природа, красивые места, уже предгорье Кавказа начинается. Ну и там общение в горах было назначено. И вот со всей электрички нас нетрудно было угадать. Мы едем в костюмчиках, в белых рубашках, а все остальные в спортивной одежде. Ну едут просто побыть на природе, неверующие люди. И когда мы вышли на перрон, там милиции, машины, автобусы, нас они вычисляли свободно. Мы же отличаемся, хотя масса такая народа идет, полная электричка приехала. И они нас вычисляли свободно. И мы стали разбегаться от них, а место кто знал, кто не знал, где будет общение. В общем, общение не состоялось, но я помню, что они нас разогнали так, кого-то схватили в автобус и посадили, а остальных разогнали так, что мы заблудились в лесу по одному человеку. Всех разогнали, что мы два человека не могли друг друга найти, по лесу ходили. И вот это мне вспоминается сеять, как пшеницу. Разогнали, по одному ходили. Значит, еще, ну, уже три ответил, три еще покороче постараюсь. 1 Петра 3:4, там все остальные послания Петра вопросы. Что значит сокровенный сердце человек? Это идет речь там о жене, какой должна быть жена, то есть сестра, христианка, женщина-христианка. И сказано, сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Сокровенность – это скрытость, не на виду. И если нравится сестре, женщине быть на виду, чтобы о ней говорили, какая она все, Богу это не нравится. Ему нравится сокровенность. Сделать великое дело и остаться в тени. Вот это Богу по сердцу, вот это Богу нравится. И он хочет, чтобы вот такой у нас не прошлый год, а позапрошлый год в подростковом девичьем лагере была тема такая. То есть в течение всего лагеря по часу каждый день мы беседовали, что значит сокровенность женская. И это Богу нравится, чтобы не на виду она стремилась быть, а сделать свое дело и остаться в тени. И поэтому, когда женщина поняла, ну, сестра христианка, что нравится Богу, ей никогда обидно не будет, что почему муж всегда на видном месте, он проповедник, он по церквам ездит, его знают, а меня никто не знает. Ей не будет обидно, потому что она свое место заняла, сокровенность. Следующий вопрос. Что значит светить Бога в сердцах? Это значит не на словах только, а внутренне занять такое положение к Богу, отношение к Богу, внутреннее. Ну, чтобы свято перед Ним ходить, благоговеть перед Ним, в сердце своем светить, а не только на показ. Как понять, не смущаться, нет какого страха? Ну, это тоже послание Петра, там, где сказано, «И вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек нетленной красоты, кроткого молчаливого духа. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином, и вы, дети ее, если делаете так же и не смущаетесь, нет какого страха. То есть, какие здесь страхи могут быть? Если я буду ему подчиняться, на голову сядет. Тогда он наглеть будет. Это серьезные страхи. Это фундамент жизни закладывается в взаимоотношения между мужем и женой. А Писание говорит, вы, дети Сары, если поступаете так и не смущаетесь, нет какого страха. То есть, ну, гоните этот страх и больше доверяйтесь Слову Божьему, чем своей логике. Если своей логике, да, тогда будешь бояться. А если Слову Господнему, тогда будешь дочь Сары.